Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. И опять речь идет о качественном сравнении светской и православной психологии. Речь идет о грехе. В прошлый раз мы с вами еще раз убедились в том, что грех – это основополагающее понятие, без которого никакая психология не сможет разобраться в том, что из себя представляет человек. И почему, собственно говоря, он обращается за помощью к психологам? Мы пытаемся выявить какие-то поверхностные причины, как правило, пытаемся найти причины душевных расстройств где-нибудь там в его детстве, в его наследственности, в его ошибках его воспитания и так далее, и так далее. Но мы проходим мимо самого главного, мимо вот этого Адамова наследства, нашего первородного повреждения. Или иногда его называют еще первородным грехом. А есть еще и другие разновидности греха, как мы с вами уже выяснили, и родовые, и наши личные грехи. И вот это определяет всю нашу жизнь, всю судьбу и все результаты нашей жизни. А сегодня мне хотелось бы взглянуть на проблему греха несколько с другой стороны. Это тоже было бы полезно для того, чтобы оттенить православную и светскую психологию. Найти в них различия. Но мы уже говорили, что светская психология, она грехом не интересуется, в принципе. Она не интересуется происхождением человека как такового. Она воспринимает человека как изначально нормального, но накапливающего в течение своей жизни какие-то повреждения, которые требуют определенной коррекции. Давайте посмотрим, как грех в нас развивается. Попробуем проследить этапы развития греха в нас. Эти этапы очень хорошо изучены на личном опыте людей, на личном опыте борьбы с грехом, который, кстати, увенчивался всегда успехом. Именно поэтому и стало возможным обнаружение вот этих вот стадий развития греха в человеке. Мы пользуемся с вами святоотеческой традицией, нашим святоотеческим преданием, то есть преданием тех, кто посвятил свою жизнь борьбе со своей греховностью. И слава Богу, у нас накоплен достаточный материал, которым мы можем с вами сейчас пользоваться. Пользоваться не только для того, чтобы получить какое-то дополнительное гуманитарное образование, расширить свой интеллект, свое мировоззрение, обогатить. Нет. А для того, чтобы самим научиться бороться с грехом. Смысл-то в этом. Смысл не в информированности о грехе, а смысл в том, чтобы получить в руки средства борьбы с ним. А для этого нужно хорошо знать врага в лицо. Нужно знать его повадки, его принципы, действия. Святые отцы выделяют несколько стадий развития греха. Я буду их называть теми терминами, которые нам достались от самих святых отцов. Я думаю, что если их запомнить, то было бы полезно, но, может быть, это и не обязательно. Важно понять сам принцип, вот проследить эту стадийность и научиться узнавать каждую стадию развития греха в лицо. По своей собственной жизни, по своему типу реагирования, как мы говорим, как любят говорить светские психологи. Так вот, есть всегда начальная стадия развития греха. Помните, мы говорили, что нужно какое-то внешнее воздействие на человека, внешнее впечатление, чтобы запустить уже имеющуюся в нас склонность к греху. Это либо то, на что мы бросили взгляд, что мы услышали, к чему мы прикоснулись, что мы попробовали на вкус. Неважно, каким-то образом этот мир с его внешними впечатлениями достиг наших органов чувств, а через них достиг нашего душевного пространства. Или кто-то внушал нам мысль, допустим, бесы или человек. Мы эту мысль услышали и осознали. Вот это то, что выводит, может вывести нас из состояния первичного равновесия, в котором мы до этого были. Пока я не посмотрел, пока я не услышал, у меня было одно состояние души. Ну, предположим, это был душевный мир. И я чувствовал себя хорошо. Пока у меня не возникла эта мысль в голове, или пока я ее не услышал от кого-то, и пока она не заняла мое внимание, я чувствовал себя удовлетворительно. Я был спокоен. Но вот как только это произошло, что-то из этого произошло, я почувствовал это прикосновение. А на святоотеческом языке это называется прилог. То есть что-то ко мне приложилось. Либо мысль, либо внешнее впечатление. И пока еще ничего не произошло, плохого еще ничего не произошло. Это неизбежность. Потому что мы смотрим, слышим, осязаем, обоняем, мы не можем отключить свои органы чувств. Мы не можем не воспринимать мысли. Человек не свободен от того, чтобы ему была внушена мысль. Это даже от него не зависит. Вот эта первая стадия развития греха, которая называется прилог, она даже не зависит от самого человека. Это будет все равно происходить с нами. Мысль, которую я только что осознал, я могу от нее отключиться. Я могу переключиться на что-то другое. Я могу узнать в этой мысли что-то нехорошее для себя по какой-то реакции моей души и просто от нее отказаться. Прямо вот как от вредоносной, опасной. Точно так же и в отношении какого-то внешнего впечатления. Я могу сразу же отвернуться, могу сразу же переключить каналы телевизора, выключить радио. Или перестать разговаривать с человеком и попросить его переменить тему разговора. Как угодно, я могу остановить развитие греха на стадии прилога. Причем именно на стадии прилога это делать проще всего. Когда во мне самом еще не произошло никаких греховных перемен. Произошло только прикосновение. Но если я этого не сделал, то тогда сразу же начинаются болезненные расстройства. Мы уже говорили, что если я какую-то мысль осознал, она мне понравилась, я обратил на нее внимание, я на ней остановился, я продолжаю думать вот на эту заданную тему. Это ведь уже процесс. Ведь в моем уме уже происходят какие-то перемены. Я уже не такой, каким я был минуту назад, пока я эту мысль не осознал. Точно так же, как и внешние впечатления. Если я продолжаю смотреть на то, что я увидел, слушать то, что я услышал, обонять или осязать то, что прикоснулось к моему телу, к моим чувствительным окончаниям, то ведь это воздействует на мою душу, продолжает воздействовать на нее саму. Ведь не тело воспринимает и переживает чувственные впечатления, а именно душа. Тело только некий такой воспринимающий, передающий инструмент. И что же тогда происходит с моей душой? А наступает вторая стадия развития греха. Она называется сочетание. Я соприкоснулся с чем-то, и это продолжает на меня воздействовать. Я не оторвал вовремя руку от горячего утюга. Ну вот представьте, если с моей чувствительностью кожной что-то произошло, я плохо чувствую холод или тепло. Температурную чувствительность у меня что-то отключило. Какой-то патологический процесс, такое бывает. В норме ведь как? Если я к чему-то горячему прикоснулся, я тут же отрываю руку, потому что у меня срабатывает защитный рефлекс сухожильный. И это даже происходит неосознанно. Я не успеваю даже осознать. Я уже потом, когда отдернул руку, я догадываюсь, что произошло. Но я уже в безопасности, я уже успел оторвать руку от горячей поверхности. А вот если у меня с моей чувствительностью кожной проблемы, если я плохо чувствую, я могу просто взяться за подошву утюга и перенести его в другую комнату. Вот я взялся и его держу, и несу. А что происходит-то? А происходит ожог. Да, постепенно. Там тоже есть какая-то стадийность развития, в зависимости от того, какой температуры был утек. И по мере того, как я несу, чем дольше я несу, тем тяжелее будет степень ожога. Разовьется повреждение ткани, некроз. Это уже самостоятельная патология, которую нужно лечить. А причина? А я вовремя не отдернул руку. Я опоздал. И вот итог, я заболел. С греховным впечатлением то же самое. Если я вовремя не переключился, если я вовремя не отказался от этой мысли, не отвернулся, не перестал слушать, я продолжаю это делать. Всего-навсего, я просто продолжаю это делать. А патологический процесс уже запущен. Грех уже получил свое развитие именно во мне, в моей душе. Он, можно даже сказать, получил в моей душе некое самостоятельную жизнь, самостоятельное развитие, как, знаете, колония бактерий в питательном бульоне. Если их туда поместить и вовремя не убрать, то тогда они там начнут сразу размножаться. Очень благоприятная почва. И размножатся. Если эти бактерии попадут в кровь или в какую-то другую физиологическую жидкость, то они вызовут болезнь у человека. Только просто потому, что никто эти бактерии, от них никто не защитился. Там маской или не протер место укола спиртиком и допустил проникновение их внутрь. Ну, это такое образное сравнение. И тогда уже патологический процесс развивается. И я могу это обнаружить и могу прервать на стадии сочетания развитие этого процесса. А могу и не сделать этого. И иногда самому человеку на стадии сочетания это сделать очень трудно, потому что она очень скоротечна. Она очень быстро может переходить в следующую стадию, которая называется сосложение. Сосложение. Это значит, я сложился с этим грехом. Мы с ним одно целое. Мы с ним заодно. Я по одну сторону баррикад с ним. Я не чувствую опасности. Наоборот, я сочувствую тем переменам патологическим, которые вызваны этим греховным воздействием на меня. И вот эта стадия, она уже опасная. И здесь уже могут наступить необратимые изменения. Я не смогу остановить этот процесс. И христиане это хорошо знают. Православная психология очень осведомлена на эту тему. И она здесь уже может предлагать свои специфические инструменты для того, чтобы человека спасти от дальнейшего развития событий. А что именно и от каких событий может остановить православная психология, православие как таковое, мы с вами узнаем в следующий раз. Сегодня я вам напоминаю о том, что мои лекции «Школа православного самосознания» в MP3 формате вы можете заказать и приобрести по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, код города 343. И также вы можете перечислить средства на строительство нового здания реабилитационного центра «Подвижник» для больных наркоманий, юношей и девушек. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!